Всем доброе утро. Мы с вами прошлую субботу начали исследовать тему, которая называется «Самое большое заблуждение человечества». Кто слушал эту первую часть, вы помните, что я ее начал со стиха. Это первое послание Коринфянам, 8 глава, 2 и 3 стихи. Я прочитаю, чтобы напомнить, да, в связи с каким текстом я стал говорить на эту тему. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Обратите внимание на вот эти слова, да? Они нам говорят о чем? Неважно, какой сферы знаний это касается, какая область жизни затрагивается человеком. Человеку кажется, что он знает все. А здесь сказано, что кто думает, что он знает что-нибудь, чуть-чуть, и точно, и правильно, тот ничего еще не знает так, как должно знать. То есть Бог через Павла говорит нам о том, насколько мы, люди, ограничены, что нам иногда кажется, что мы что-то знаем на своем уровне. Но на самом деле, какое же является истинное знание в этой данной области, мы, может быть, даже и близко не подозреваем и не догадываемся. И вот смотрите, ответ какой. Естественно, мы же не просто так вот читаем, не просто так вот рассуждаем, как говорится, для галочки, да. Мы должны извлекать для себя какой-то урок. И вот смотрите, нам Писание говорит, что кто думает, что он знает, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Ну, конечно, возникает вопрос, а как же вот действительно узнать настоящее знание, чтобы знать так, какое оно на самом деле есть, чтобы действительно, не, как говорится, не блудить и не плутать, а понимать по-настоящему хотя бы в какой-то области, что и как и почему. И смотрите, какой ответ. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. И заметьте, кто любит Бога, тут стоило бы тоже объяснить, потому что некоторые, ой, я люблю, это вот как ребенка, а чего не понимаю, почему. Я люблю Бога, потому что Он Бог, потому что Он там Сына послал, потому что Он любит меня, и я Его люблю. Здесь немножечко другой смысл, потому что тот, кто любит Бога просто так эмоционально, он знания вообще никакого не получает и отличается особой ограниченностью ума. Уж извините, что так говорю, но я именно подчеркиваю некую деталь в этом вопросе, да. Кто любит Бога, я по-другому скажу, тот слушает Его, тот любит Его Слово, тот любит Его подсказки, которые Он говорит, а если любит, то принимает, вникает в них, старается их понять, осмыслить. Далее. Что еще стоило бы сказать по поводу того, кто любит и как любит Бога, да? Заметьте, кто любит Бога, а Бог говорит о себе, гордость и высокомерие я ненавижу. Бог говорит о себе, что Он ненавидит гордость, да? Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Заметьте, кто любит Бога, тот понимает Его естество, что в нем отсутствует гордыня. Что Он, как и Сын Его, который явил нам Бога, существующего на небе, да, кроток и смирен сердцем. Другими словами говоря, Бог не гордый, потому перед Ним такой, ну, будем говорить, безбрежный океан знаний, в котором он, ну, будем так говорить, чувствует себя Богом, если так можно сказать, да? И заметьте, кто любит кроткого и смиренного Бога, тот понимает, что это суть его божеского естества и сам таковым становится. Знание дается ученику, который учит. Но знание не дается учителю, который считает, что он все знает и понимает. Поэтому гордый не подлежит никакому обучению или переобучению. Гордый человек, он и в Боге будет видеть ошибки и будет Бога учить, потому что он считает, что он пуп земли. Так вот, чтобы мы не думали, что мы что-то знаем, а чтобы нам чему-то действительно научиться и научиться правильно, да, мы должны получить от него знание. Чтобы получить от него знание, мы не должны быть высокого мнения о себе. Помните, да? Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте каждый скромно по мере веры, какую кому уделил Бог. Вы видите, да? Это та же самая мысль. Не думайте о себе более, нежели должно. Вот реально, что в жизни получается, это кажется Римлянам 12 глава, буквально первые стихи. То есть, что такое думайте скромно по мере веры? Не по вере того, во что и сколько и как я там верю сильно, да? А по мере веры, которая подтверждается делами. То, что в жизни у нас не получается, как бы мы там ни верили, ни думали, что мы что-то знаем в какой-то области, но когда у нас что-то не получается, это звоночек от Бога, что ты очень возомнил себя. Ты не Бога любишь, ты любишь себя, любишь свою гордыню и подпитываешь ее. Мера веры, которая определяет, ну, что думать можно о себе, это мера того, насколько у нас в жизни получается, осуществляется, выводит нас на результат в той или иной области знаний, по поводу которой мы что-то кому-то заявляем. Заметьте, смиренным Бог дает благодать. Смиренных Он способен учить, и смиренные способны учиться. Еще что я хотел бы сказать. Вот ученики, вот есть такое понятие библейское, мы ученики. Немногие делайтесь учителями. Не пытайтесь считать, не думайте, что вы что-то знаете, что-то понимаете. Оставайтесь всегда учеником. Учитель ли, помните, да, кто? Пребывай в учении, то есть учителем могу я быть, то есть преподавателем, кому-то что-то говорить, но я должен понимать, что я нахожусь, ну, будем так говорить, пред лицом премудрейшего во Вселенной, пред лицом Бога, который знает, ну, нам трудно сказать, сколько и что знает, нам даже догадываться тяжело, да? И вот мы должны быть учениками, всегда учащиеся. Но не в смысле всегда учащиеся, не могущие дойти до познания истины, потому что они учатся, но упертые. Они учителями себя чувствуют. А вот мы должны, вот как написано, учитель ли, пребывай в учении. Учись, продолжай учиться, продолжай оставаться учеником. Тогда тебе будет дано знание от него. И в какой бы области мы не пытались бы узнать, достичь какой-то высоты, запомните одно золотое правило. Не надо думать о себе, что мы что-то знаем и знаем так, как надо знать. В этом легко убедиться, в это легко проверить, что мы не все знаем. Если бы мы просто думали о том, что мы говорим, о чем мы спорим, что мы утверждаем, если бы думали и запоминали хотя бы, да, то, когда доходило бы до дела, и только то, чему мы кого-то учили, у нас самих не получалось, мы бы сами поняли, что у нас происходит облом, что я действительно думаю более, нежели я должен думать о себе, что я не скромен, что я горд. И если бы мы это с вами понимали, если бы мы вникали, вы понимаете, сколько бы бед вообще, ну, как говорится, мы могли бы избежать. Если бы мы с вами поняли, что мы ни в какой из областей знаний ничего толком не знаем и не соображаем, то мы с вами не сидели бы в роли диванных экспертов и не возмущались бы тем, что кто-то что-то не так делает, и не давали бы своих умных, конечно, я имею в виду в кавычках, советов всем и по любому поводу. Я хочу вам, ну, как бы прочитать, это не мои изречения, ну, взятые с интернета, я их просто процитирую, ну, что мне там умничать и пересказывать то, что уже написано. Но я хочу обратить ваше внимание, да, что это выражение людей, ну, в нашем христианском понимании, что это люди, ну, не совсем христиане или вообще не христиане. В нашем понимании мы могли бы сказать, что это вообще язычники. Но я хочу прочитать некоторые цитаты, чтобы вы поняли, что некоторые язычники намного умнее нас с вами. Конечно, я не хочу сказать, что это все такие, да? Да, это тоже отдельное светило. И я хочу вам, ну, кое-что прочитать. Значит, вот есть начало текста, я вам зачитаю, начертанного на плите, под которой в Вестминстерском аббатстве похоронен Ньютон. Что написано? Здесь покоится Исаак Ньютон. Беспримерною силою ума и могуществом математики, впервые объяснивший движение планет, пути комет, приливы и отливы океанов. Заметьте, это о нем кто-то написал. Беспримерною силою ума и могуществом математики, впервые объяснивший. Дальше. На постаменте тоже Ньютона, да, памятника Ньютону, воздвигнутого перед часовней Trinity College в Кембридже, он превзошел разумом род человеческий. Я не хочу оспаривать эти слова, он действительно по тем временам он превзошел своим разумом, ну, будем так говорить, общее, вообще как бы уровень человеческий, да. А теперь я вам прочитаю слова его о себе. Что Исаак Ньютон о себе сказал? «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». То есть, что кто-то был до него, кто-то во что-то вникал, и он уже кое-чем из наработанного, открытого как бы пользовался. Да? Далее, что он говорит? Гений, ну, который ему приписывается, да, Ньютону. Гений есть терпение мысли. Обратите внимание выражение. Гений есть терпение мысли. То есть нет такого скоропалительного, скоропостижного, ну, как говорится, заявления такого, знаете, вот я уже гений, да. Гений – это терпение мысли. Да, кажется, что что-то открылось, кажется, что я превзошел всех. А ты потерпи, ты не торопись. Это еще, может быть, не есть истина в последней инстанции. Гений – есть терпение мысли, сосредоточенной в известном направлении. Заметьте, терпение мысли сосредоточено в известном направлении. Что-то открывается, но я не тороплюсь, я все равно продолжаю вникать. И слушайте дальше. Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камушков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим. в то время как неизмеримый океан истины расстилался перед моим взором неисследованным. Ну и выражение «гипотез не измышляю», то есть предположений, мне так кажется, я так считаю, то есть то, что не доказано, я вообще не лезу и не занимаюсь производством, если можно так сказать, гипотез. А у нас наука – это в основном сегодня гипотезы. И при этом, куда ни глянь, доктора, профессора, уже бакалавры, магистры, я уже, как говорится, это вообще мелюзга какая-то, об этом даже и не говорю. Еще выражение, да, всем, наверное, приходилось слышать, прямо или косвенно, да, может, кто-то читал, может быть, кто-то интересовался. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Вот не библейское выражение, приписывается это выражение Сократу, да. Ну, кое-кто говорит, что не Сократ, а Демокрит это, как бы выражение сказал. Ну, ладно, хоть Сократ, хоть Демокрит, не знаю, насколько они были христиане или не христиане, наверное, все-таки больше не христиане, да? Но, тем не менее, чем вот это выражение, еще раз повторю, чем больше я знаю, ну, что-то, да? Тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Чем это выражение отличается от того стиха, который я вам сегодня в начале, в прошлый раз тоже в начале прочитал. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. То есть, что толком никто ничего не знает. Вы видите, да? И опять не мои слова, это я цитирую. Просто нормально написано, я думаю, полезно услышать. Смысл, Сократ пояснял свою мысль, смысл вот этого выражения, Сократ пояснял так. Люди обычно полагают, будто они что-то знают, а оказывается, что они не знают ничего. Таким образом, получается, что зная о своем незнании, я знаю больше, чем все остальные, утверждал он. Прочитаю, ну и тоже цитаты, ну вот возьмите, допустим, Толстой в произведении «Война и мир». Тут как бы, ну это Толстой писал, но там как бы действующие лица есть, да, и вот действующее лицо под именем Пьер, да, говорит такие слова. Ничего не найдено, ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости. Ну, Толстой... Вроде бы христианин, ну, знаете, тоже такой своеобразный, я не говорю, хороший или плохой, да, я просто говорю, да, он имеет отношение к христианству. Но, знаете, не буду утверждать, там, толстовцы перекрутили, ну, там, Толстого, как он это понимал, христианство, да, хотя я должен сказать, там тоже очень много чего хорошего у Толстого было, да, но вот он так сказал, высшая степень человеческой премудрости, это что, что мы знаем, что мы ничего не знаем, вы слышите, да? Знать мы можем только то, что ничего, ну, я бы еще добавил, толком, до конца, вот как мы читали, да, мы ничего не знаем. Да, мы крупицы какие-то знаем. Да, крупицы нам кажутся такими звездами первой величины, да. Но что открывается потом, этого, что еще более становится непонятным, нам только остается признать это. Вот смотрите, Данин, да, человек, что говорит. Вполне логично говорить, что научное открытие уменьшает, слушайте, вполне логично говорить, что научное открытие уменьшает область неизвестного, то есть как бы неоткрытого, да. Но не менее логично утверждать, что она, имеется в виду область неизвестного, да, то, что неизвестно, при этом увеличивается. По вине самого открытия увеличивается, заметьте, увеличивается область неизвестного. Когда человек идет в гору, перед ним все больше раздвигается горизонт. Но и все протяженнее становится земли, лежащая за горизонтом. Физик Милликен что сказал? Полнота познания всегда означает, обратите внимание, полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения. Что говорит Джордано Бруно? Тот вдвойне слеп, то что есть, как говорится, один раз слеп, а это вдвойне, да? Тот вдвойне слеп, кто не видит своей слепоты. Ну, что-то понял и думает, что он все понял, а не понимает, что он еще больше не понимает. Тот вдвойне слеп, кто не видит своей слепоты. В этом и состоит отличие прозорливо прилежных людей от невежественных ленивцев. И еще одна цитата, автор ее Олкотт. Не знаю кто, просто цитирую, да. «Пребывать в неведении относительно собственной невежественности». Вы слышите? Такова болезнь невежд. Ну вот я вам прочитал просто, чтобы мы поняли. Да вот мы христиане, думаем о себе высоко, все церкви наши преподобнейшие, пастыри пресвятейшие. Я уже не говорю про пастырей, про церквей, про каждого из нас говорю. Неважно, в какой области, дома ли, в семье ли, утверждаем, обратите внимание, все говорим с позиции, что мы обладаем истиной в последней инстанции. Спорим, доказываем, настаиваем, обвиняем, нападаем, унижаем, объявляем кого-то еретиками, потому что он заблуждается, а мы с вами нет. Но я-то точно не заблуждаюсь. Такова психология наша. Психология горделивого грешного человека. Весь мир наполнен одной профессурой, умниками и умницами, мудрецами и всякими, как говорится, докторами и профессорами. Вот я вам говорю, вот то, что я процитировал вам, конечно, это не все. Многие умные люди говорили подобное, понимали, да. Все не прочитаешь, но я вам просто говорю, обратите внимание, что мирские говорят, чем, какими мыслями делятся, и как мы блекло на ихнем фоне выглядим. Язычники, не имеющие закона, вот такие вещи говорят. И я бы сказал, тут еще вопрос, кто из нас язычники, они или мы. И кто из нас еще кто кого осудит? Ну, потом, в будущем, когда будет суд. Так вот, теперь ближе, как говорится, я вам прочитал. Это тоже по теме, да. Ну, более конкретно, о чем я хотел бы, ну, с вами поговорить. Ну, вот такой пример хочу привести. Значит, что мы можем вообще знать о любви Божьей, да? Ну, мы говорим, что вот мы читаем Библию, мы вот верим, слушаем проповедь, да, и вот мы там рассказываем кому-то о любви. Ну, кто-то так, кто-то чуть иначе, кто-то, знаете, бывает, начинает спорить, нет, это не так, любовь Божия – это вот так, вот она вот именно такая, вот ее такие параметры, да? Так вот, что мы можем знать о любви Божьей? Я подчеркиваю, мы верующие христиане, а мы об этом говорим без конца и без края, как будто бы что-то мы понимаем в этой области. Так слушайте, что мы можем говорить о любви Божьей, если мы по всякому пустяку раздражаемся? А вы помните, что согласно 1 Коринфянам 13 главы, любовь не раздражается, не превозносится, не ищет своего, там не все написано, не сплетничает сама, не принимает сплетни о ком-то, да, не ищет своего, не умничает, ну, написано, не превозносится, не гордится, да. Так вот, обратите внимание, что если я обижаюсь, если я раздражаюсь, у меня любви нету. Да, я могу услышать от кого-то, что такое любовь, и умно процитировать чью-то цитату, чье-то выражение. Но что я могу понимать, что на самом деле я познал, если я по всякому пустяку способен раздражиться, обидеться, надуться, не разговаривать, спорить? Вы понимаете, я никому ничего не могу. Да, я говорю о любви, как ее достичь, я не могу объяснить. Я не знаю, что такое любовь, если я раздражаюсь или мыслю зло, радуюсь какой-то неправде, да? Я не могу объяснить, как это достичь. А я говорю о любви. А мне кажется, что я в этом разбираюсь. Я утверждаю, что Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь, но тебе даже не снилось, что это за любовь. Ну что ты можешь рассказать о любви Божьей, да? Если сам не обладаешь этими качествами из 1 послания Коринфянам 13 главы. Ну пусть мы не раздражаемся, пусть мы не спорим. Я имею в виду внешне, не проявляем свое внутреннее недовольство. Ну пусть мы в лучшем случае молча дуемся друг на друга и не разговариваем, ну чтобы, как говорится, внешне не было видно, что у нас конфликт. А мы ведь спорим, а мы ведь доказываем, а мы ведь объясняем. И я вам должен сказать такую простую, можно сказать, с библейской точки зрения банальную вещь. Что если ты не обладаешь любовью, не имеешь ее в себе, и она в тебе раздражается, мыслит зло, превозносится, там гордится, ищет своего, да, то есть, то нету. Ну как можно выходить и рассказывать о любви Божьей людям и учить ее? Это все равно, как тот человек, который не бросил курить, рассказывает о вреде курения и... Ну, зависим он сам от курения и говорит о том, как надо бросить, при этом курит, при этом пьет и учит о том, как избавиться от алкогольной зависимости, да. Это приблизительно то же самое. Если мы говорим, что грех непобедим, мы этими словами говорим, что любовь невозможна. И тут же говорим о том, что давайте будем любить. Но при этом мы раздражаемся, когда кто-то говорит, а как же от этого избавиться, а мы этого не можем. Это я просто привожу такие, ну, простые, я думаю, понятные любому человеку, затрагиваю такие понятные любому человеку ситуации жизненные. Мы спорим и мы доказываем, кто как понимает и кто как правильнее понимает. На самом деле, чья бы корова мычала, а моя бы молчала. Если у меня нет того, что написано в Библии, в 13 главе 1 послания Коринфян, то вообще лучше молчать. Далее. Если я раздражаюсь в пастыре, в епископе, в учителя, лучше не лезть, потому что подвергнемся большему осуждению. Мы же учим от имени Бога. делаем, как говорится, ударение, что вот только так и не иначе, люди будут верить в то, что я, как говорится, своим умом надумал, и будут думать, что это истина, и будут оставаться в том же неведении и в том же состоянии, что и я. Я таким образом людей изолирую от Бога, потому что мое понимание под видом божественного займет и божественное понимание. Далее. Что мы знаем о человеческом организме? Ну, казалось бы, да, мы живем в такой век, медицина на такой высоте, там, ну, куда только не глянь, там такие исследования, там такие открытия, да, ну, казалось бы, ну, мы уже все знаем, да. Я приведу пример как-то. Страдал я очень много желудочным, как говорится, желудочно-кишечным трактом. Столько отмучился, можно сказать, всю взрослую свою жизнь до, ну, это лет, ну, 8-9, ну, максимум 10, как перестал у меня болеть желудок, потому что, ну, я уже сам начал думать, что и почему и от чего, да, чтобы избавиться от этих страданий. Ну, не приходишь к врачу, если стоишь на диспансерном учете, как язвенник, да, чего не приходишь? Приходишь, каждый раз, ну, боли дикие, прихожу опять, она, опять вы ко мне пришли, ну, она мне, давайте то попробуем, а мне все хуже, я уже взял и сказал, говорю, вы хотите на мне всю аптеку проверить, выживу ли я, да? И она заплакала, ну, это человек с высшим медицинским образом, заплакала, говорит, я не знаю, что с вами делать. Ну, хорошо, хоть так сказала. А вы вот пойдите к врачу, ну, я уже про сегодняшнюю медицину вообще молчу, как учились, так и лечим. И сами болеем и лечим от того же тех, кто к вам приходит. К нам, я имею в виду, к врачам. Заметьте, что мы знаем? Вот об онкологии пишут, онкология есть, была и будет. Потому что очень много фактов. Вам, наверное, приходилось... Ну, слышать таких медиков ютубовских, да, ютубовских. Значит, эти медики там, одна там такая капля, и ваша печень, как у новорожденного. Один такой продукт питания, вот эти вот названия, да. Вы знаете, я вот когда только вижу, ну есть такой, извините, я там не то что против него, ну типа вот Виталий Островский там по поводу здоровья, книжки пишет. Дальше, ну и самое интересное, вот тоже вы обратите внимание, если что-то, кто-то в области медицины, в области здоровья там рекомендует, а заглавия такие, типа, одна чайная ложка, и вы как здоровы, как лошади сильные, да, ну так, утрирую немножко, да, ну где-то приблизительно так. И начинается этот фильм, и что это только рекомендации, что не пытайтесь типа сами все это применять, что это нужно и можно только после консультации с врачом. Ну так если ты такой умный, ты врач там или не врач, а врач, который учился, ну какую он консультацию даст по поводу этого? Ну может да, может нет. Кто возьмет на себя ответственность, что если вдруг с вами что-то случится, чтобы потом не отвечать? Кому это надо? Так вот, я говорю, когда кто-то говорит, вот это, и все, и сразу вы здоровы, и крылья вырастут, и полетите как ангел. Вы поймите, столько вообще факторов, влияющих на наше здоровье, да, что просто уму невообразимо. Я вот, ну, как говорится, в желудочно-кишечном тракте, ну, сам без всякой медицины, ну, стал интересоваться медициной, анатомией и наблюдал за собою. И я понял причину, а причина может быть абсолютно разная. Желудок может болеть, потому что там проблемы с желчным пузырем или с печенью. Не только с желчным пузырем и с печенью, а может еще и с поджелудочной. Может быть опущенный желудок. и могут быть язвы, и может быть гастрит, и повышенная кислотность. А лечат вообще, дают там типа таблетки или уколы, или еще что-то, микстуры какие-то, допустим, там от повышенной кислотности. Лечат язву, она может быть на нервной почве, потому что человек неспокойный. И я вот просто сам занялся собою. Перепробовал все, пронаблюдал все, что было в пределах моих возможностей. Я нашел, я поставил задачу, стал ее достигать. И слава Богу, все пошло, как говорится, хорошо. Я уже не говорю о том, что там эти паразиты могут быть внутри. Травмы, может быть, какие-то были. То есть факторов очень много. И когда кто-то что-то так вот, знаете, заявляет, вот типа, вот, и сразу все. Типа, снимаю порчу, и в общем, и вы счастливы, да? Вы понимаете, это люди высокого мнения о себе. Это люди не объективные, это люди с манией величия. Так вот, я хочу сказать, что по поводу знания о человеческом организме, можно сказать, что ровным счетом мы ничего не знаем. Ибо если бы мы знали, то не болели бы. Ни астмы не было бы ни у кого, ни бронхиальной, там, ни легочной, ни сердечной, ни язв, ни язвенников бы не было. Не было бы туберкулеза, не было бы гриппа. Ну вот ученые только говорят о том, там, что где-то какая-то инфекция, там какие-то новые штаммы появляются инфекционные, да. Но я говорю, мы как болели, так и болеем, и на нас больше делают деньги, чем нас лечат. Я не говорю, что все до единого врачи вот такие рассекие. Нет, есть отдельное действительно светило, которые что-то понимают, которые объективны, которые там, как говорится, не мнят о себе, которые продолжают учиться, да, от них есть толк, но это единицы. Если бы мы что-то знали, мы вообще, как я сказал, не болели бы, не старели бы и не умирали. Но коль все это есть, это говорит, что мы ровным счетом, я уже так говорю как бы от имени врачей, мы ровным счетом ничего не знаем. Мы, если бы знали, мы были бы бессмертными существами и творили бы бессмертных существ. То есть были бы сами бессмертные и рождали бы бессмертных существ. Мы были бы как боги. Но мы, увы, мы, я имею в виду, как бы говорю от имени врачей, мы можем только резать уже существующее тело, не нами созданное, да. Мы можем резать существующее тело, мы можем штопать, я уже извините, что так говорю, не сильно разодранное, потому что сильно разодранное – это уже мертвое, и там штопать бессмысленно, да? И мы можем вливать в человека всякие смеси, микстуры, порошки, инъекции вводить, да? В надежде, вдруг он выживет. Вы замечали, сколько якобы открыто нового в области медицины, что противоречит прежним открытиям? Я в кавычки беру слово «открытием». Все до точности наоборот. Тут мы привыкли, там раньше наука доказала что-то, сегодня доказывают обратно. Одно заключение было, что там онкология от того, сегодня уже от другого. Но я хочу сказать... А ведь докторские диссертации защищали, а ведь профессорами в этой области знаний были, да. И они ими остались. И они теперь спорят с новыми докторами, с новыми профессорами. Но я хочу сказать, мы как рождались, мы как стареем, мы как болеем, так это все и наша жизнь этим всем и заканчивается. Медицина растет, и, наверное, вы тоже обратили внимание, чем более развитая медицина, тем больше больных людей и больше и быстрее умирает. То есть, вы поняли, да? Медицина вроде бы расцветает, а здоровье наше как и было, как и есть, как и осталось. И при этом обратите внимание, как некоторые, вот я на это особенно хочу обратить ваше внимание, кто-то начинает говорить опять категорично, опять что-то открыл, и опять, так знаете, безапелляционно, только так и не иначе. Я почему обращаю ваше внимание, чтобы вы обратили, если вы это будете видеть, будете понимать, вас за нос никто водить не будет. Вы сразу поймете, что из себя представляет этот доктор. Вот как только вы ходите, вы видите, выходит человек за кафедру в церкви, начинает, вот, мне Господь открыл, у нас самая последняя истина. Я говорю, бегите, это выскочка. Даже слушать, не слушайте, голову себе не забивайте. Ну, если просто хотите посмотреть вот это бесплатное кино, пародия, да, на христианство, ну, конечно, посмотрите, научитесь, обратите внимание на все эти детали, и потом сделайте сравнение, у вас этого нет. Я всегда говорю тоже с такой стороны, если вы видите парень, который там хочет жениться или не хочет жениться, а хочет сделать вид такой, да, вот это все знаю, все понимаю, пальцы верим, бегите. Если невеста такая вся из себя, бегите. Это беда. Все знают, все понимают. Это люди гордые, это люди надменные, это люди злоречивые, это люди непримирительные и враждебные. Бегите. Да, кто-то скажет, ну хорошо, что даже за кого выходить замуж, или на ком жениться. Я говорю, ну знаете, это тут уж, как говорится, не мне вам советовать. Если вам так припекло жениться или выходить замуж, выходите. Но знаете, что вас ждет. Дальше. Что мы можем говорить о безмерной обширности заповеди Божьей? Вот мы читаем, да, вот, кстати, хочу сказать, вот вчера тема, да будут все едины, как этого, что нужно делать, чтобы этого достичь, да, тема почти идентичная, только чуть-чуть под другим углом рассматривается, а смысл, суть вот темы сегодняшней и вчерашней, да, абсолютно одинаковая, да. Что мы можем говорить об обширности заповеди Божьей, да? Мы все помним, да? Я видел предел всякого совершенства, Давид говорит, но заповедь твоя безмерно обширна. Вы видите, да? Что мы можем говорить о глубине святости, праведности и чистоты? Если мы то ли по глупости, то ли по ограниченности ума, что в принципе одно и то же, да, утверждаем, что закон, запрещающий делать зло, отменен, что грех непобедим. Вы слышите, да, сегодня этим, этой заразой пропитано практически все христианство. Так что мы можем говорить об обширности заповеди Божьей? Да ровным счетом ничего. Сиди, молчи, делай вид, что тебя ищут. А ведь мы, когда читаем Библию, мы видим, что глубина святости Божьей, глубина праведности и чистоты Божьей, которой мы с вами должны научиться, она безбрежна, бездна богатства премудрости и ведения, да? Глубина, широта, долгота, помните, любви, святости Божьей, она безгранична. Если мы говорим, закон отменен, грех непобедим вообще, что мы вообще заикаемся о заповеди, о безмерной обширности этой заповеди? Далее, что мы можем понимать, что из себя должна представлять истинная Церковь Божья? Вот мы все утверждаем, что мы в истинной Церкви Божьей. И все они разные, отличаются друг от друга. Все они, какие есть, существующие, да, объявляют себя истинными церквями Божьими. Так вот, что мы можем понимать, какая должна быть церковь, если мы толком не знаем, что такое настоящая церковь в библейском понимании? Ну, если мы не понимаем, что такое христианин настоящий, а из этих христиан должна состоять истинная церковь настоящая, Но если мы с вами не настоящие христиане, настоящие – это, обратите внимание, имеющие плод Духа, любовь, которая не перестает, не гордится, не превозносится, любовь, радость, мир, благость, милосердие, там, кротость, вера, воздержание. Да? Если у нас этого нет, то есть мы не христиане. Если сказано, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, то есть люди, которые освободились от греха. А мы говорим, что мы не можем быть таковыми. Мы спорим, мы доказываем, что мы церковь Божья. Так все вместе, скопом, мы церковь Божья. Я задаю вопрос. Мы вообще, каждый в отдельности, христианин, христианка или просто какая-то пародия? Но если мы, вот заметьте, мы с вами читаем, кто делает зло, тот от дьявола. Кто не любит, тот от дьявола. Кто раздражается, тот от дьявола. А мы говорим, что это непобедимо. Так я задаю вопрос, мы церковь Божья или церковь дьявола? Сатанисты. Ну, вроде в прямом контакте с ними находимся, да? Но я хочу сказать, кто мог научить вот эти истинные церкви, в кавычках, кто мог научить вот этих истинных, в кавычках, христиан, что грех непобедим? Ну, тогда зачем была нужна была создавать церковь Божью на земле, если грех непобедим? Зачем больница, зачем врачи, доктора, зачем мединституты, университеты, если болезни не исцеляются? Ну, значит, зарабатывать деньги на нас надо. Вернее, можно. Да и надо, наверное. Кто нас научил? Бог, который сказал, будьте святы. Кто нас научил еще? Назовите еще третью силу, существующую во Вселенной, кроме Бога и сатаны. Мы же не христиане, а вместе собравшись, стали истинной христианской церковью. Мы же все отличаемся названиями, доктринами, праздниками, обрядами, да? Но мы все одинаковые по своему существу. Мы все едины в том, что грех непобедим. То, что мы придумали, как нам показалось, то мы и назвали его церковью, притом не спросив у него, такая ли твоя церковь на самом деле или нет. Мы ходим и принадлежим церкви под названием, я уже так, извините, что так говорю, название это настоящее, ритуальный дом покой. И наше служение Богу заключается в том, что мы хороним заживо людей, ритуально готовим их к вечному погребению, к вечной погибели. Я понимаю, что кое-кому, как говорится, не нравится то, что я говорю и как я говорю, но я говорю правде, надо смотреть в глаза. Что мы можем знать о том, что такое истина? Если мы этим словом называем все то, что кому взбредет в голову. Ну, я верующий, мне вот, как говорится, ударило что-то в голову. О, это от Бога, это истина. Но если мы читаем Слово Божье, оно называется истиной, оно говорит, будьте святы, да? Умерщвляйте, побеждайте, отсекайте, распинайте грех, да? Мы об этом читаем, вот это есть истина. Мы с вами говорим, что это нереально. А ведь мы все претендуем на то, что истина только у нас. Так я говорю, ну было бы уместно спросить, а что есть истина? Пожалуйста, объясните. Ну понимаете, это вот знание, это вот у нас в церкви есть то-то, то-то, и то, что у вас в церкви есть, это не истина. Вы помните этот стих, это выражение, да? И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть другими словами, даже если я наслышался самых правильных теорий и мнений по поводу того, что истина, и цитирую эти цитаты, да, но не свободен от греха, то я не имею представления, что такое истина, и не имею права говорить ничего на эту тему. Заметьте, истина – это то, что делает человека свободным от греха. Если я якобы исповедую истину и не становлюсь свободным от греха, следовательно, что получается? Я не знаю, что такое истина. Заметьте, все церкви доказывают друг другу, что истинная церковь только ихняя. Доказывают рьяно, чуть ли не пьяно. Спорят, превозносятся, гордятся. Обратите внимание, все вопреки Писанию. При этом мы истинные христиане, мы истинная церковь, и у нас только истина. Что мы знаем о Святом Духе и о Его природе? Заметьте, сколько по этому поводу идет разговоров. Личность или не личность? Да, я хочу сказать, у нас есть Писание, и на основании Писания мы можем что-то там доказывать. Но я хочу сказать, стоит ли вообще что-либо доказывать? А тем более делиться, что кто-то из нас, из вас, Дух Святой за личность признает, а кто-то не за личность. Что мы можем знать о Святом Духе, да? Если, ну не говорю про всех, если пределом нашего, у некоторых людей, нашего рассуждения является наше же его толкование о том, что надо говорить на иных языках или не надо. Но языки надо или не надо, кто говорит ими, кто их слышит, не понимает. И мы читаем, что Дух Святой научит, наставит, напомнит. Что мы можем знать о Святом Духе, даже если мы процитировали вот это, что я только что сказал, научит, наставит, напомнит. Если мы не умеем с Богом общаться и разговаривать вот так тет-а-тет один на один. Ведь молитва с Богом – это разговор, а не стишок какого-то преподобного, красивого и святого, которую мы заучили. Ведь молитва – это не то, что мы вот с вами привыкли утром: «Господи, благодарю за ночь, благослови на день, сохрани, благослови, защити, помоги, управ, аминь». Побежали. Это же не молитва. Молитва – это разговор с Богом, чей посредством Святого Духа. Но мы же с Ним не разговариваем. Мы же иногда заявляем такое, что «я человек, водимый Духом». Спроси, что такое Дух Святой. Спроси, как Он с человеком общается, и ни слова толком человек не объяснит. Но в то же самое время Он заявляет, что Он водимый Святым Духом. Что Дух Святой – личность там или не личность. Да кому это надо, личность или не личность? О чем мы спорим? Кто из нас до конца знает, что такое природа Святого Духа? Ну что из себя представляет вот этот Святой Дух? В Библии есть выражение «Святой Дух», «Дух Христов», «Дух благодати». Дух Божий, да? Личность, не личность. Да, в Библии есть. Можно вообще разобраться, было бы желание, и было бы, как говорится, правильно изучена азбука библейская. Можно разобраться. Но я не буду сейчас разбираться, тоже об этом уже было говорено до мною. Я просто говорю, толком никто ничего не знает. При этом все очень категорично что-то утверждают. Делятся, спорят, доказывают и воюют. Что мы можем сказать или что мы можем знать о том, что такое вера, допустим, или благодать? Если о вере мы говорим как о слепоте и примитивизме. Я вот верю. Верю тому, верю в то, верю в то. Если проповедь такая, мы должны верить. Или как я когда-то стал задавать вопросы, мне задали Следующий вопрос. Вопросом на твой вопрос ответили. Ты пришел вопросы задавать или верить? На что я должен был сказать, я что, говорю, похож на этого клопоухого, который развесил уши, да? Как я могу верить, если нету никакого разумного обоснования? Ну тогда так же сами верят этим бабкам всяким, которые порчу наводят, белым черным магам, биоэнергетикам верят, гипнотизерам верят, политикам верят, верят. Просто, знаете, развесили уши и верят, потому что верить-то нечем, вы понимаете, ума нету. Вот мы с вами читаем Библию. Вера есть, извиняюсь, поем псалом, вера есть сила народа. Да, вера есть осуществление ожидаемого, то есть и конкретная работа на результат. А у нас о результате сказано о том, что мы ничего не можем. Ну, написано же нам, вера есть осуществление ожидаемого, то есть что мы конкретные работники или соработники, но в любом случае работники в деле достижения цели. Будьте святы, потому что я свят. Вера, действующая любовью, она, если не действует любовью, это не вера. И мы все с вами спорим о верах. Наша вера, вот вроде, знаете, как говорится, про маму или про девушку, Вера, по имени Вера, да? Ну, надо же взять Библию, надо же взять, прочитать. Нет, мы думаем, что мы что-то знаем в области веры. Что такое благодать? Что мы можем утверждать по этому выражению? Если у нас такое понятие приблизительно благодать, ну, это что-то такое, знаете, как дармовая и вкусная еда. Наелся, погладил живот, говорит, о, благодать. Полежал на пляже где-то на морях и океанах, о, благодать. Научит, наставит, напомнит, это заметьте, благо дать. Вы понимаете, да? Благо даст, и мы будем его иметь. Любовь, которая не превозносится, не гордится, там не обижается, не раздражается, не мыслит зла и так далее и тому подобное. Благодать Святого Духа и качества, вы помните, я не буду их уже повторять. Плод Духа с маленькой буквы, да, это плод ума, но этот ум, который должен плодить вот эти качества, любовь, там, радость, мир, благость, да, вот этот дух наш разум, да, это результат той благодати Святого Духа, который наш разум научит, наставит, напомнит, обличит, скорректирует и направит. А мы что-то утверждаем. Мы мнимо себе, что мы что-то знаем. Я неспроста назвал эту тему «Самое большое заблуждение человечества». Это касается абсолютно всех сфер жизни и всех категорий людей. И верующих, и неверующих, и ученых, и медиков, и спортсменов, и певцов, и политиков. Все мы болеем вот этой манией величия. Нам всем кажется, что мы чего-то достигли. Еще что хотелось бы сказать. Что мы лезем в политику и обещаем полностью изменить страну. Это я как бы говорю, мы лезем, это те люди, которые рвутся в депутаты, там, в сенаторы, в губернаторы и так далее и тому подобное. Чего мы лезем и чего мы обещаем? Покажите мне политика, покажите мне страну, где кто-то, что-то, кто пришел в политику и что-то сделал. Я, может быть, скажу для кого-то странную вещь, и кто-то мне тут какой-нибудь ярлычок повесит. Но я вам должен буду сказать об одном человеке, да? Может, он не только один такой, да? Ну, из известных. Это Иосиф Виссарионович Сталин. Вот он взял Россию с сахой, а когда его уже, ну, до смерти... сделал ядерной державой. Если кто-то из вас, там, я понимаю, сейчас Сталин, там, возмущение, я не к тому, там, я не про все, что он везде, во всем идеальный. Идеальный – это на небе. Но я хочу сказать, кто из вас не знает. Если сегодня говорят 3-4% ВВП роста каждый год, это, ну, так уже неплохо, а 5, а 6, так это же вообще, как говорится, чудо экономическое какое-то, да? Ну, поинтересуйтесь, какой был рост ВВП при Сталине. Поинтересуйтесь, что была война, Вторая мировая, для кого-то отечественная, да, и что через, там, я не знаю, сколько там, 8-10 лет после войны, да, но еще и при Сталине, все было отстроено, все было восстановлено, разрухи не было, карточной системы не было, и цены падали. Да, он такой рассекой, да, он тиран, да, он бандит с большой дороги, да, а сегодня одни благодетели, все дорожает, дурят всех по-черному, как только можно, да, объегоривают как только кому угодно, цены растут, деньги обесцениваются, все дорожает, и кто бы что бы ни говорил, при этом, я вам должен сказать, говорят, рыночная экономика, чем больше производителей, все. Все само по себе будет дешеветь. Назовите мне страну, где дешевеет что-то. Особенно Украина, которая в Европу идет. Да и Россия. Растут и растут то налоги, то цены, то акцизы. Что хочешь. Так куда мы пришли, что наши политики обещали? Так я задаю вопрос. Те, кто сегодня идут в политику и обещают изменить страну, ну, кто изменил? Что мы вообще в этой области понимаем, если мы не знаем, что делать со своей скверной привычкой? Обратите внимание, страна – это люди. У всех характеры. Мы пытаемся там построить что-то, развить что-то, да, достичь чего-то. Тут же воровство, тут же коррупция, тут же что хотите – деньги уходят, как вода в пустыне сквозь песок. Изменить страну – это изменить людей. Изменить людей – это знать, изменить конкретно какого человека. Но если политик не знает, что делать со своей скверной привычкой, ну, если просто, я хочу сказать, если он гордец, так он подлец автоматически, он лапшист, он будет вешать всем лапшу. Если он бабник, то я хочу сказать, если он любит деньги, он будет воровать и, извините, будет блудить и будет этим жить, он этим живет. Он раб страсти, он не человек, он не политик. Его нельзя на пушечный выстрел допускать вообще до власти. Это точно так, как врач, если он не любит человека, вот не любит вот так, как написано в Библии, долготерпит, милосердствует, не за деньги, либо хочет его лечить, вникает, наблюдает, переживает, вот такого человека нужно допускать до врачебной практики. А у нас это, заметьте, врач – это призвание. Мама – это не профессия, это призвание. Политик – это призвание. Это человек, который должен любить человека, любить страну, а не любить свою шкуру, свой карман и свои похоти и страсти. И деньги, и власть, и славу. Заметьте, сегодня все, что делается, интернет, социальные сети – фильмы, книги, журналы, газеты, средства массовой информации, реклама, все, что в нашу голову пичкают, равняются на западные какие-то ценности. Я всегда говорю заднеприводные ценности. Да. Заметьте, все выхолащивает человека. Где тот человек советский? Ведь это же был вообще, я хочу сказать, ну, он не был идеальным, он не был совершенным. Но на фоне того, что сегодня творится с человеком, посмотрите на ту молодежь, во что она превращается, когда вместо ума плеер в ушах, наушники, да? Когда сидит, общается в чате, когда нет разговора, не читается книжки, когда окей, окей, и т.д. и т.п., да, и матерные слова, все так, знаете, как говорится, коротко и лаконично, да, вот переписка, обратите внимание. Фильмы какие, какая цензуры нету. Ну, правильно, а что вы хотели? Цензуры, вы же хотели, чтобы не должно быть? Вот и есть, цензуры нету. Теперь смотрите, какая молодежь становится. Кто любит папу, кто любит маму. Откуда взялась эта ювенальная юстиция? Оттуда, от верблюда, запада. Какая мама или какой папа надеется, что дети досмотрят? Стардом вперед или кладбище ногами вперед? Это я вам к чему говорю. Из кого мы собираемся выбирать политиков? Из кого мы делаем врачей? Обратите внимание, это профессия зарабатывания денег. И врач якобы собирается лечить. Да он не якобы, а по-настоящему собирается зарабатывать деньги. Лечить он не собирается. А если что-то делает, то это так, типа, попейте того, выживете хорошо, не выживете, туда вам и дорога. Политики точно та же, как говорится, натура. Набить карманы, заработать какую-то недвижимость и куда-то за бугор. И там жить, доживать. Горите вы все ярким пламенем. Если политик не знает, что делать с собой, что ты лезешь в политику? Как ты изменишь страну? Я вот смотрю сейчас на Зеленского. Ни команды, ни ума, ни опыта. Он изменит страну. Страна набрала кредитов, вызвали его в Брюссель, сказали, так ты что, будешь менять политику, да? А кредиты? А обещания? А подписанные документы, а бумаги? Иди и делай то, что тебе сказали. Он думал, что это так, вот стану президентом, напишу бумагу. Он Путин тоже много чего пишет, много чего дает поручений, много чего делает, да? Надо победить коррупцию. Да не победите коррупцию. Ну, я говорю, можно победить. Обратите внимание на некоторые ближневосточные страны. Там коррупции практически нет. В некоторых странах. Я не говорю про все. Но там, где нет коррупции или там преступности нету, так обратите внимание, это там смертная казнь, чуть-чуть смертная казнь. Да, это Тора, да, это закон Моисеев, но мы же уже современные люди, у нас же Новый Завет. Там, где смертная казнь, там люди думают. И думают как раз той частью головы, которой надо думать. Можно было бы создать закон такой, да. Идешь в политику, описываешь все абсолютно имущество свое, свои сбережения, да. И запомни, одно замечание, ручку возьмешь домой с работы, да. Да, оно выглядит немножко, как говорится, ну, страшновато, глуповато, примитивно, но я хочу сказать, а по-другому человеком нельзя. И я уже говорил, что почему будет новый мировой порядок, почему мы к этому идем, и почему будет антихрист, и почему будет убиваем. Всякий, кто не послушает. Другого метода исцелить общество нет. Нравится нам это, не нравится. Сын Божий в свое царство, он меняет, но меняет верующих, меняет покладистых, меняет кротких, смиренных людей. А в этом мире нету этой истины. Мы лезем в политику, мы что-то заявляем, мы что-то обещаем. Помните, я когда-то пример такой привел, а я бы так сказал, кто хочет быть премьером, поднимите руку. Кто-то поднимает или все поднимают руку. Я говорю, хорошо. Сколько вам надо, чтобы изменить жизнь? Сколько вам надо, чтобы цены были стабильные, деньги не обесценивались, и продукты, и жизнь дешевела? Вот задал бы вопрос, и сразу руки начали бы опускаться. Ну, кто-то бы сказал, там, 5-10 лет и полное управление страной, чтобы не было вот этой оппозиции, да? Я сказал, вперед, через 5 лет, если не сделаешь, я расстреляю тебя.
извините, что это говорю, я не правитель, это просто пример такой абстрактный, да? И все желающих быть депутатами, да, желающих быть там президентами, премьерами, министрами, все бы сказали, вы знаете, что пойду морковку выращивать. И было бы хорошо. Так вот, человек не знает, что с собой делать. А он собирается страну изменить. Ведь то, что происходит в стране, причины этого, да, я имею в виду отрицательное происходит в стране, причины этого – это характер человека. Если один наш ребенок, родной нами рожденный, и тот не поддается управлению, а в стране десятки или сотни миллионов людей, что вы собираетесь делать с ними? Вы с собой ничего не знаете, что делать. Вы с женой или с мужем не можете найти общий язык. Вы ребенку не можете дать ума, вы обещаете страну изменить. Не надейтесь, люди. Я уже по времени смотрю, что уже как бы стоит заканчивать на сегодня, да? Я на этом закончу. Вы, то, что я эти темы поднимаю, так беру, что-то конкретно говорю, я говорю, для нас самое важное. Вы все равно то, что слышали, запомните, все равно будете о чем-то думать, но для нас самое важное. Ведь я тоже на своем уровне лезу куда-то и умничаю, и кому-то что-то доказываю, что я вроде бы что-то понимаю. Мы должны для себя сделать четкий определенный вывод. Сначала вникнуть в себя и понять, что мы ничего не знаем. Что все, что мы утверждаем, мы заблуждаемся до конца, ничего не знаем. Поэтому не надо спорить, не надо доказывать, не надо кому-то обещать. И не надо кого-то объявлять дураком, извините, потому что мы сами таковы. Во всех областях жизни и знаний. Это то, что нам надо запомнить из того, о чем мы с вами сегодня рассуждали. Всего хорошего, до следующих встреч. Думайте, размышляйте, наблюдайте то, что вы слышите, о чем я говорю. Это приносит пользу, если мы вникнем в это слово, если будем размышлять. Если услышали и забыли, считайте, что не слышали. Да не будет так. Всего хорошего.